мы продолжаем познавать Слово Всевышнего в лице Иешуа Машеха. И сегодня мы кушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Дворим из последующего духовного камня, который есть о Машех. Сегодня вечером, после захода солнца, начинается пост 5-го месяца, 9 Ава. Это день, когда сыны Израиля отказались входить в обетованную землю, и результатом этого плача был приговор Всевышнего, что никто из этих плакавших сынов Израиля не войдет в обетованную землю. И недельная глава Дворим всегда читается в канун поста 9 Ава. Другими словами, следует понимать, что есть определенная духовная связь между книгой Дворим и постом 5 месяца. Поэтому сегодня, впрочем, как и всегда, при изучении очередной недельной главы Торы, наш главный вопрос. А чему Всевышний хочет нас сегодня научить через недельную главу Дворим? И в свете сказанного выше, уже само название 5 книги Торы и нашей недельной главы обретает особый смысл. Поэтому давайте начнем наш разбор с самого названия нашей недельной главы. И для этого прочитаем первый стих нашей недельной главы и первый стих всей книги Дворим, который на иврите звучит так. «Эле адворим ашер дибер маше элкуль Израиль беавер аярдан бемидбар барава мольсуф беин парам вен тафель велаван вехацерот ведизагав». «Эле адворим» – эти слова, которые говорил Маше всем израильтянам за Иорданом в пустыне на равнине против Суф между Параном и Тафел, и Лаваном, и Ацеротом, и Дизагавом. Итак, слово «дворим» – это множественное число от слова «давар». И в переводе с иврита означает слово «изречение», «вещь», «дело». Другими словами, слово «дворим» – это очень важное слово, которое напрямую связано с нашей повседневной жизнью. И это слово говорит человек, который понимает, о чем говорит. Я имею в виду Маше. Вы, наверное, слышали такое выражение. Этот человек дело говорит. И смысл этого выражения в том, что то, что сказал этот человек, это и есть руководство к действию. Именно так нужно поступать. Так вот, уже из самого названия книги Дворим мы можем сделать для себя очень важный вывод. Книга Дворим – это практические рекомендации человека, который прошел всю пустыню путем Привечного, в личном общении с Ним и обретший благоволение нашего Небесного Отца. Помните, как Моше молился в начале своего пути после того, как народ сделал золотого тельца? 33 глава книги Шмот, 12 стих и дальше. Моше сказал Привечному: «Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мной, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы обрести благоволение в очах твоих. И помысли, что сии люди – твой народ». Привечный сказал: «Сам я пойду и введу тебя в покой». В Торе стоит слово «ноах» – отдыхать, покоиться, останавливаться, давать покой, делать спокойным. И вот весь путь через пустыню позади. И Моше, которого сам Всевышний ввел в покой, перед самим своим уходом из этого мира делится своим познанием, пути, который он прошел с теми, которым только предстоит войти в обетованную землю и еще познать путь Привечного и обрести его благоволение. Поэтому для нас книга Дворим – это бесценный опыт познания пути Всевышнего человеком, который прошел этот путь и стал живым свидетелем исполнения замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего. В послании Евреям о Моше написано так, 3 глава, 5 стих. «И Моше верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить». Этот текст очень важен для понимания роли Моше в жизни каждого человека, новозаветнего верующего, ставшего на путь Всевышнего. Во-первых, написано: «Моше верен во всем доме Всевышнего». А дом Всевышнего Это как раз и есть все, кто устрояет в себе обитель для Всевышнего, как об этом написано в следующем стихе, здесь же в 3 главе послания евреям, написано о Машиах, как сын в доме его. Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Вот это если очень важная причина для того, чтобы нам оставаться верными. Итак, о Машиах, сын Всевышнего, он сын в этом доме Всевышнего, а дом – это каждый из нас. А вот про Моше написано, что он верный служитель в этом доме. Другими словами, Моше – верный служитель Всевышнего в каждом человеке, в каждом из нас, который стал на путь устроения себя в обитель для Всевышнего через познание о Машиаха, сына Всевышнего. И третий очень важный момент из этого же стиха – это то, что Моше не только верный служитель в доме Всевышнего, но он и свидетель, который засвидетельствовал то, что путь Торы – это именно тот путь, который приводит человека в полноту возраста Машиаха, суть которого – путь в жизнь через познание истины. Поэтому то, что говорит Моше в книге Дворим, он дело говорит. Это его свидетельство познания Машиаха, которое он обрел внутрь себя, идя путем Привечного через пустыню. И когда мы читаем книгу Дворим, то мы там видим, что сам Всевышний говорит через Моше прямой речью. И именно это является свидетельством того, что сам Моше стал обителью Всевышнего, дав Сыну Всевышнего место в своей душе, а Всевышний через Сына, живущего в Моше, уже говорит свое слово. Вот один из примеров из книги Дворим, который свидетельствует об этом. 11 глава книги Дворим, буду читать с 8 стиха. Написано: «Итак, соблюдайте все заповеди Его, которые я заповедую вам сегодня». Здесь видно, что эти слова принадлежат Моше. Читаем дальше, и там мы увидим, как речь Моше становится речью самого Всевышнего. Моше продолжает: «Дабы вы укрепились и пошли и овладели землей, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, и дабы вы жили много времени на той земле, которую клялся Привечный отцам вашим дать им и семени их, на земле, в которой течет молоко и мед. Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою. Земля, о которой Привечный Всесильный твой печется, очи Привечного Всесильного твоего непрестанно на ней от начала года и до конца года». Здесь мы видим, как Моше обращается и говорит эти слова сынам Израиля, и мы понимаем, что говорит Моше. И вот смотрите, что происходит дальше. 13 стих. «Если вы будете слушать заповеди мои». И здесь явно видно, что это уже не Моше, потому что заповеди не его, а заповеди Всевышнего. То есть дальше уже прямая речь самого Всевышнего через Моше. «Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Привечного Всесильного вашего и служить ему от всего сердца вашего, от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время раннее и позднее. И ты соберешь хлеб твой, вино твое и елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить иным богам и не поклонились им». Это кто говорит? Смотрите. «Дам земле вашей дождь в свое время ранний и поздний». Это Моше про себя говорит? Или это Всевышний про себя говорит? То есть мы видим продолжение речи, прямой речи самого Всевышнего. «И тогда воспламенится гнев Привечного на вас, и заключит он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с той доброй земли, которую Привечный дает вам. Итак, положите сии слова мои в сердце ваше», опять говорит Всевышний, «в душу вашу. Навяжите их в знак на руку вашу, и да будут они повязкой над глазами вашими, и учите им сыновей своих, говоря о них, когда сидишь ты в доме твоем, и когда идешь дорогой, и когда ложишься, и когда встаешь, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую привечный клялся дать отцам вашим, сколько дней небо будет над землей». Вот так выглядит живое свидетельство, которым Моше засвидетельствовал все, что надлежало возвестить. Поэтому вся книга Дворим для нас является свидетельством преображения самого Моше, который начинал свой путь как человек, не умеющий говорить. Вспомните, как Моше говорил о себе, когда на горе Хариф у горящего куста Всевышний давал ему поручение пойти в Египет и вывести сынов Израиля из египетского рабства. Это 4 глава книги Шмот. С 10 стиха написано: «И сказал Моше Привечному: О Привечный, человек я неречистый, и таков был вчера и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Привечный сказал: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Привечный? Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». И вот сейчас в книге Дворим мы видим, как сам Всевышний говорит через уста Моше. Вот таков итог пути через пустыню для идущих путем Привечного. Именно такое свидетельство дает нам Моше. И поэтому апостол Петр в своем послании говорит нам такие слова. 4 глава, 1 послание, 11 стих. «Говорит ли кто? Говори, как слова Божии». И вот теперь через свидетельство Моше начинаем понимать, как это есть – говорить, как слова Божии. «Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Ишуа Машех, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Итак, если кто говорит, говори, как слова Божии. И вот тут вот очень важный момент. Момент познания самого Творца и Его Слова. Потому что можно говорить много слов, но не понимать, о чем говоришь. И мы часто можем видеть такие ситуации. Поэтому сегодня мы остановимся с вами на одном очень важном моменте нашей недельной главы, который учит нас тому, что человеку не следует торопиться с выводами, когда он получает какое-то знание. Но для того, чтобы сделать правильный вывод, человеку необходимо получить свидетельство двух или трех свидетелей, как написано в книге Дворим, 19 главе, 15 стих. Написано: «Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении, и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит». По словам двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. Раньше, читая это повеление, я думал, что это повеление относится к судьям, которые сидят в суде, разбирают вину человека в каком-нибудь преступлении. И вот именно здесь нужны два свидетеля, а лучше три. Но на этой неделе, размышляя над нашей недельной главой Дворим, я увидел, что это не просто закон Торы для судей. Это универсальный закон для всякого идущего путем Всевышнего, для его понимания, для его суждений и выводов, которые он должен делать на этом пути. А тем более для нас, сегодня живущих в это последнее время, когда мы видим, как манипуляция человеческим сознанием уже достигла своего апогея, своей бессовестности и лжи. Поэтому не следует торопиться делать выводы, когда ты получаешь какую-то информацию. Нужно два свидетеля, а лучше три. И вот мы сейчас разберем три свидетельства из нашей недельной главы, которые учат нас именно этому. Тому, что нам не следует торопиться со своими выводами, когда мы получаем какую-то информацию или какое-то знание. И в нашем случае свидетелем будет выступать само Слово Всевышнего. Поэтому здесь исключается всякая возможность какой-либо лжи или манипуляции, ибо Слово Всевышнего истинно и неизменно, и верно, и пребывает вовек. Первое свидетельство из нашей недельной главы – это история с разведчиками. Книга Бамидбар говорит нам о том, что решение послать разведчиков для осмотра обетованной земли исходит от самого Всевышнего. Так написано. 13 глава книги Бамидбар, с 1 стиха. «После сего народ двинулся из Ацерота и остановился в пустыне Паран, и сказал Привечный Моше, говоря, «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израиля, по одному человеку от колена отцовых, пошлите главных из них». Вот из этого текста Торы мы можем сделать вывод, что изначально решение послать разведчиков исходит от Всевышнего. А в нашей недельной главе Дворим мы читаем о том, что предложение послать разведчиков исходит от самих сынов Израиля. Первая глава Дворим с 19 стиха. Написано. «И отправились мы от Харева и шли по всей этой великой и страшной пустыне, которую вы видели по пути к горе Амарейской, как повелел Привечный Всесильный наш, и пришли в Кадес Варне, Кадеш Барнеа. И сказал я вам, вы пришли к горе Амарейской, которую Привечный Всесильный наш дает нам. Вот Привечный Всесильный твой отдает тебе землю сию, иди, возьми ее во владение, как говорил тебе Привечный Всесильный отцов твоих. Не бойся и не ужасайся». И вот 22 стих. «Но вы все подошли ко мне и сказали, пошлем перед собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам. И слово это понравилось мне, и я взял из вас 12 человек по одному человеку от каждого колена». И вот у нас перед глазами два свидетеля, два слова Всевышнего. И мы видим, что эти два свидетеля дают нам совершенно противоположные свидетельства. Один свидетель говорит, что повеление послать разведчиков исходит от Всевышнего, а другой свидетель говорит, что предложение послать разведчиков исходит от самих сынов Израиля. И то, и другое слово Всевышнего и есть истина. И при этом мы видим, что делать вывод по слову одного из свидетелей будет неправильно. А чтобы сделать правильный вывод, нужно еще одно свидетельство слова Всевышнего, которое разъяснит нам слова двух предыдущих свидетелей, которые говорят противоположно. И это действительно один из важнейших законов при изучении Торы, тем более для тех, которые говорят Слово Божие, который говорит нам о том, что если два слова Всевышнего противоречат друг другу, то следует искать третьего свидетеля, третье слово, которое объединит в себе предыдущие два свидетельства в одно единое целое. И в нашем случае этим третьим свидетелем будет слово Всевышнего здесь же, в книге Бамидбар, где Всевышний говорит Моше в начале второго стиха «Шлах лыха анашим». Я прочитаю на иврите весь второй стих, чтобы можно было увидеть, что же на самом деле сказал Всевышний. Бамидбар, 13 глава, 2 стих. «Шлах лыха анашим, ваятуру эрец кнаан, ашер ани натен ливне Израиль, Ишихат, Ишихат, ле мате авотав, тишлаху, коль наси бахэ». Ну вот здесь мы видим, что Всевышний говорит. «Шлах лыха анашим ваятур эрец кнаан». И эти слова практически идентичны тем словам, которые Всевышний сказал отцу нашему Аврааму в 12 главе Берешит, когда повелел ему выйти из земли своей, из родства своего, из дома отца своего, в землю, которую он отдаст в наследие его потомкам. И там было сказано «лех лыха». И мы разбирали суть этого слова «лех лыха». Оно говорит «пойди и иди к себе истинному». Поэтому, если говорить о духовном понимании вот этого повеления Всевышнего отцу нашему Аврааму «лех лыха», то речь идет о том, чтобы отец наш Авраам, отправившись в обетованную землю, начал путь тшувы к себе истинному, познанию образа Сына Всевышнего, живущему в Аврааме. И именно с этого начинается его путь, когда он приходит в обетованную землю. Всевышний дает Аврааму увидеть себя истинного. Написано «Ваэра Адонай Аврааму» и «дал увидеть себя Привечный Аврааму». Мы же знаем, что Привечного никто из человека увидеть не может. Но когда мы видим себя истинного, это значит, что Всевышний открыл нам свое лицо. И вот когда складываешь эти истины Всевышнего, суть, его свидетели, вместе, то именно здесь приходит истинное понимание того, чему хочет научить нас Тора. И, по моему разумению, истинная картина событий с разведчиками такова. Моше говорит народу: «Вот вы видели, насколько велики дела Всевышнего с тех пор, как Он вывел вас из Египта. Он был всегда с вами, шел впереди вас, разбирался всегда с врагами вашими. И вот вы подошли к границе обетованной земли. Идите и возьмите его во владение, поскольку Всевышний уже отдал ее вам». И народ это слышит и начинает сомневаться. Сомневаться в слове Всевышнего. И говорит: «Давай пошлем вперед разведчиков, пусть они пойдут, посмотрят на эту землю, покажут нам путь, узнают путь, по которому идти, принесут свидетельство нам из этой земли». И вот, глядя на это духовное состояние народа, Моше понимает, что если пойдут главные из колен Израилевых в обетованную землю, причем молодое поколение, и принесут в себе познание Сына Всевышнего, вкусив благость Всевышнего, то они будут хорошими учителями для своих колен, чтобы их ввести в обетованную землю и поставить их на путь познания Сына Всевышнего, будучи уже сами свидетелями новой природы Сына Всевышнего в них, поскольку Моше ведь не уходит в обетованную землю. И именно это понравилось Моше. И Всевышний принимает это решение, как, впрочем, так бывало всегда. Всевышний всегда дает человеку то, что он желает. Помните, Всевышний говорит земле, 11 стих, глава Берешит: «И сказал Элохим: да произрастит земля зелень, траву сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле». И написано: «И стало так». Но когда мы читаем 12 стих, так не стало. Написано: «Произвела земля зелень, траву сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его, по роду его, и увидел всесильный, что это хорошо». То есть, на самом деле, земля не произвела дерево плод, она произвела просто дерево, в котором плод по роду своему. А Всевышний посмотрел, говорит: это хорошо. А что значит хорошо? Значит, будем над этим работать. И тогда становится понятно, почему и стало так. То есть, в конечном итоге, дерево станет деревом плодом. Тут нет сомнений, Всевышний так сказал. А потом мы видим, как это происходит с Адамом. Первозданный Адам был полностью дело рук Всевышнего, а потом, после греха, Адам изгоняется из Ган-Эден, теряет славу Всевышнего и в итоге начинает рождать детей по подобию своему, по образу своему, а это подобие, оно уже не сияет славой Всевышнего. Человек душевный и образ такой же. А Всевышний говорит: это хорошо. В конечном итоге будет дерево-плод. То есть мысль. Все, что говорит человек, Всевышний это принимает. И он это принимает как руководство к действию. Вот именно поэтому Всевышний принимает это решение. Как, впрочем, так бывало всегда. Всевышний всегда дает человеку, что он желает. И вот, учитывая все это вместе, Всевышний говорит Моше: хорошо, давай пошлем этих разведчиков шлах-лыха, к себе истинным. Когда они вернутся, осмотрев землю с плодами Духа, то есть новой природы в них, природы Сына Всевышнего, то они уже будут хорошими учителями для своих колен. Они уже будут знать путь, по которому вести свои колена. Собственно, именно этот замысел и был в итоге реализован Всевышним в учениках Йешуа Машеха. И это видно из великого поручения, которое Йешуа заповедует своим ученикам, как написано 28 глава Евангелия от Матфея с 18 стиха. В переводе Дэвида Стерна читаю. Йешуа подошел и поговорил с ними. Он сказал: «Вся власть на небе и на земле передана мне, потому идите и делайте талмидим из всех людей во всех народах». Талмидим – это ученики. Обратите внимание. Делать. Талмидим – учеников. То есть, таких же учеников, как сами ученики Йешуа Машеха. Погружая их в реальность Отца, Сына и Руха Кодыш. Уча, то есть, как делать их талмидим? Уча их исполнять все, что я заповедал вам. И помните, я буду с вами всегда, даже до конца этого века. Ну вот, теперь давайте перейдем ко второму свидетельству из нашей недельной главы. Из первого свидетельства мы уже увидели, что по одному свидетельству не следует сразу принимать решение. Мы видим, что нужно два свидетельства, и если они противоречат друг другу, нужно искать третье свидетельство. И мы увидели, что третье свидетельство – это шлах лыха, пошли к себе истина. Перейдем ко второму свидетельству из нашей недельной главы, которое также учит нас именно этому. А именно, что нам не следует торопиться со своими выводами, когда мы получаем свидетельство одной стороны. Это очень важный урок. И мы посмотрим сейчас на причины того, почему Всевышний не разрешает Моше войти в обетованную землю. Из того, что написано в книге Бамидбар, можно сделать вывод, что Всевышний не позволяет Моше войти в обетованную землю именно из-за того, что Всевышний разгневался на Моше за то, что тот ударил скалу и тем самым не явил славы Всевышнего. 20 глава книги Бамидбар, 7 стих и дальше написано. «И сказал Привечный Моше, говоря, возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. Итак, ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его. И взял Моше жезл от лица Привечного, как он повелел ему, и собрали Моше и Аарон народ к скале, и сказал он им, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И поднял Моше руку свою, и ударил скалу жезлом своим дважды. И потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Привечный Моше и Аарону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою перед очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Это вода Меривы, у которой вошли в распорю сыны Израилевы с Привечным, и он явил им святость свою». Таким образом, мы видим первого свидетеля, Слово Всевышнего, которое говорит нам о причине, по которой Моше и Аарон не войдут в обетованную землю. А именно за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых. Не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Но когда мы читаем нашу недельную главу Дворим, то там мы видим совсем другую причину того, почему именно Моше не войдет в обетованную землю. И она, опять же, связана с грехом разведчиков. Книга Дворим, 1 глава, с 26 стиха буду читать. «Но вы не захотели идти и воспротивились повелению Господа Бога вашего». Обратите внимание, уже здесь мы видим, что проблема не только в разведчиках. Проблема у всех сынов Израиля, которые исчислены к войне 20 лет и выше, они не захотели идти и воспротивились повелению Привечного. «И роптали в шатрах ваших, и говорили, Привечный по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки амореев и истребить нас. Куда мы пойдем? Братья наши расслабили сердце наше, говоря, народ тот более и выше нас, города там большие, с укреплением до небес, да и сынов инаковых видели вы там. И я сказал вам, не страшитесь и не бойтесь их. Привечный Всесильный ваш идет перед вами, он будет сражаться за вас, как он сделал с вами в Египте пред глазами вашими и в пустыне сей, где, как ты видел, Адонай Всесильный твой носил тебя, как человек носит сына своего на всем пути, который мы проходили, до пришествия вашего на сие место. Но и при этом вы не верили Привечному, Всесильному вашему, который шел перед вами путем искать вам место, где остановиться вам, ночью в огне, чтобы указывать вам дорогу, по которой идти, а днем в облаке». Вот здесь мы видим, как Моше уговаривает сынов Израиля доверять Небесному Отцу, поскольку те видели все, что делал Всевышний в их жизни до этого места, идя с ними ночью в огне, днем в облаке, но они не поверили. «И Привечно услышал слова ваши, и разгневался, и поклялся, говоря, никто из людей сих, из всего злого рода, не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим. Только Халев, сын Иефонин, увидит ее. Ему дам я землю, по которой он проходил, и сынам его, за то, что он повиновался Привечному». И вот 37 стих. «И на меня прогневался Привечный за вас, говоря, и ты не войдешь туда. Егоша бен Нун, который при тебе, он войдет туда. Его утверди, ибо он уведет Израиля во владение ею». Вот из этого текста мы видим, что решение Всевышнего о том, что Моше не войдет в обетованную землю, уже принято было Всевышним во время греха разведчиков. А это было во втором году странствования. А в скалу он ударил, это уже был 40-й год странствования. 39 стих. «Дети ваши, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, и сыновья ваши, которые не знают ныне ни добра, ни зла, они войдут туда, им дам ее, и они овладеют ею, а вы обратитесь и отправьтесь в пустыню по дороге к Черному морю». Именно с этого момента начинается это самое мрачное время, темное время в жизни сынов Израиля во время их странствования по пустыне. Время, когда носили они скинию Молохова, звезду бога своего Римфана. Время странствования их вокруг горы Сиир, которая в общей сложности растянулась на 38 лет, пока не умерло все поколение, отказавшихся входить в обетованную землю. И возникает вопрос, как же объединить показания этих двух свидетелей Слова Всевышнего, которые говорят о причине того, что Моше не войдет в обетованную землю. И как всегда в таких случаях, нам нужно свидетельство третьего свидетеля. И это свидетельство мы видим здесь же, в словах Моше, которые он повторяет и в следующей неделе на главе Ваетханан и молил. Причина эта называется «за вас». В первой главе книги Дворим, 37 стихе мы читаем: «И на меня прогневался Привечный за вас, говоря, и ты не войдешь туда». И также в третьей главе книги Дворим, прочитаю сначала недельной главы, Ваетханан, 23 стих. «И молился я Привечному в то время, говоря: Владыка Привечный, ты начал показывать рабу твоему величие твою, крепкую руку твою. Ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как твои, и с могуществом таким, как твое? Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан. Но Привечный гневался на меня за вас». Опять Моше повторяет эти же непонятные слова. «И не послушал меня, и сказал мне: полно тебе, впредь не говори мне более об этом». Что значит «за вас»? Не следует думать, что Моше сейчас обвиняет сынов Израиля в том, что именно они виноваты, что Всевышний не позволяет Моше войти в обетованную землю. Моше далек от этого. Дело в том, что именно из-за любви Всевышнего к сынам Израиля Всевышний не позволяет Моше войти в обетованную землю. И кажется, это звучит странно. Но дело в том, что если Моше войдет в обетованную землю и там построит храм, то это уже будет храм, который нельзя разрушить. Это будет небесный Иерусалим. Это будет нерукотворный храм. И его уже нельзя разрушить. А состояние сынов Израиля говорит о том, что они не смогут в нынешнем своем состоянии сохранить внутри себя святость этого храма. И поскольку храм, который устроили руки Всевышнего, разрушить невозможно, то неизбежно придется погубить тех, кто не сохранил святость этого храма внутри себя. А Всевышний дал обещание еще отцу нашему Аврааму, что он введет потомков Авраама в обетованную землю, и именно они унаследуют эту землю. Так вот, когда Моше называет причину «за вас», по которой Всевышний разгневался на Моше, то речь идет о том, что Всевышний гневается на Моше именно за то, что он не смог явить славу Всевышнего сынам Израиля так, чтобы они смогли вкусить ее и наполниться ею. Поскольку мы уже в начале нашей недельной главы читаем, 1 глава 26 стих, «Но вы не захотели идти, воспротивились по велению Привечного Всесильного вашего и роптали в шатрах ваших». В итоге, говорят мудрецы Торы, если ученики не познали истину, то вина ложится на того, кто должен был научить этих учеников этой истине, то есть на Моше. И именно поэтому Всевышний гневается на Моше и говорит, что вот поскольку ты не смог научить их познанию истины, ты не можешь войти. Но если смотреть еще глубже на эту причину неспособности сынов Израиля явить славу Всевышнего на их входе в обетованную землю, то она кроется именно в том, что сыны Израиля отказались от личного общения со Всевышним уже в тот момент, когда Всевышний открылся им и провозгласил свои 10 речений, которые стали основой завета Всевышнего со своим народом. И именно тогда, как говорит апостол Павел, был заключен завет от горы Синайской, рождающий в рабство. Потому что место служения в скинии истины, когда Всевышний должен был устроять обитель свою в сердцах сынов Израиля, служение перешло на внешний уровень в скинии, которая сделана была по образу, который был показан Моше и который был Моше. И все служение перешло туда, в скинии по образу, с жертвами животных. Именно поэтому Моше не может войти в обетованную землю вместе с сынами Израиля, поскольку сейчас народу нужен будет тот, кто возьмет на себя все грехи народа через веру в его искупительную жертву, и через это в них снова возродится слово Всевышнего о Машиах, сын Всевышнего. И об этом апостол Павел говорит в послании Галатам, 3 глава, 16 стих. «Но Аврааму даны были обетования семени его, не сказанные потомкам, как бы о многих, но как бы об одном из семени твоем, которое есть о Машиах». То есть Аврааму даны были обетования, что его потомки наследуют обетованную землю. В этом обетовании речь идет о тех потомках, в которых будет жить Амашех. Это и есть семя Всевышнего, живое слово. 17 стих Павел дальше говорит. «Я говорю то, что завета об Амашехе, прежде Всевышним утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу». О каком законе говорит апостол Павел, который явился спустя 430 лет? Ведь мы знаем, что уже отец наш Авраам знал путь Привечного, и Всевышний заповедал ему в 18 главе Берешит научить этому пути Привечного всех своих потомков. И вот Павел говорит, что вот этот закон, который был дан после, спустя 430 лет, он не отменяет вот этого обетования Всевышнего о том, что обетованную землю наследуют только те, в которых будет жить Машиах. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму всесильный дал он и по обетованию. И вот 19 стих. Для чего же закон? И становится понятно, что здесь речь идет о законе служения в скинии по образу, который сопряжен с учением Всевышнего о свете. Но все это теперь внешнее служение. Когда сыны Израиля согрешают против заповеди Всевышнего, то тогда они принесли в жертву животных. И вот все это служение с очищением сынов Израиля через жертву животных, в этом есть суть этого закона, данного после по причине преступлений. И Павел говорит, что это как раз и есть завет от горы Синайской, рождающий в рабство, потому что он не совершает в человека новую природу. И этот закон был дан, дальше Павел говорит, до времени пришествия семени, к которому относится обетование. То есть, вот все то же обетование о наследовании обетованной земли теми, в ком живет Машиах. И преподан через ангела в рукой посредника. Другими словами, пришествие этого семени, которое, в общем-то, произошло уже 2000 лет назад. Но по причине действия тайны ожесточения для сынов Израиля, это семя стало действовать в уверовавших из язычников, ибо Всевышнего намерение создать народ во имя свое из всех народов и только потом обратиться и восстановить скинию Давида падшую, как мы читаем в книге Деяний, 15 главе. И вот этот народ, который Всевышний создает из всех народов во имя свое, именно этот народ будет возбуждать ревность у сынов Израиля по своему Всевышнему. И еще этому будут способствовать сами молитвы вот этого народа Всевышнего, из всех народов во имя его, за сынов Израиля. В Римлянах 11 главе 30 стих апостол Павел пишет, «Как и вы некогда были непослушны Всевышнему», это он обращается к уверовавшим из язычников, «а ныне помилованы по непослушанию, так и они теперь будут непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы». То есть, когда уверовавшие из язычников начинают понимать, что сыны Израиля терпят, стоят у входа, Царство Божие, пропуская вперед уверовавших из язычников, то именно они должны вознести вот эти молитвы за сынов Израиля, чтобы они были помилованы, и по этим молитвам придет вот это спасение к сынам Израиля. Ну а в итоге что мы видим? Есть два свидетеля, два слова Всевышнего, которые говорят о причинах того, почему Моше не уходит в обетованную землю. И они, в общем-то, разные. И как объединить этих двух разных свидетелей? Должно прийти духовное понимание пути Всевышнего. Должно прийти познание слова Всевышнего и замысла Всевышнего, как он это будет делать. И вот только тогда можно говорить слово Всевышнего как слово Божие. Ну и третье свидетельство, которое есть в нашей недельной главе, которое тоже говорит о том, что не следует делать выводы по свидетельству одного свидетеля. Речь идет о прохождении сынов Израиля через земли сынов Эдома и Моава. В книге Бамидбар мы читаем о том, что Эдом не разрешает сынам Израиля пройти через свои земли. Книга Бамидбар, 20 глава, 14 стиха написано: «И послал Моше из Кадеса послов к царю Эдомскому сказать: так говорит брат твой Израиль, ты знаешь все трудности, которые постигли нас. Отцы наши перешли в Египет, и мы жили в Египте много времени. И худо поступали египтяне с нами, отцами нашими. И воззвали мы к Привечному, и услышал он голос наш. И послал ангела, и вывел нас из Египта. И вот мы в Кадесе, городе у самого предела твоего. Позволь нам пройти землей твоей. Мы не пойдем по полям и по виноградникам, и не будем пить воды из колодезей твоих. Но пойдем дорогой царской, не своротим ни направо, ни налево, доколе не перейдем пределов твоих. Но Эдом сказал ему: не проходи через меня, иначе я с мечом выступлю против тебя. И сказали ему сыны Израилевы: мы пойдем большой дорогой, и если будем пить твою воду, я и скот мой, то будем платить за нее. Только ногами моими пройду, что ничего не стоит. Но он сказал: не проходи. И выступил против него Эдом с многочисленным народом и с сильной рукою. Итак, 21 стих. Не согласился Эдом позволить Израилю пройти через его пределы. И Израиль пошел в сторону от него. И отправились сыны Израиля из Кадеса, и пришло все общество к горе Ор. Ну вот, читая эти строки, можно сделать однозначный вывод о том, что Эдом не позволил своему брату Израилю пройти через его землю. Более того, выступил с мечом, с угрозой. А в нашей недельной главе мы читаем о том, что сыны Исава, живущие на Сире, и моавитяне, живущие в Аре, позволили сынам Израиля пройти через земли свои. Вторая глава, Дворим, 26 стих и дальше. «И послал я послов из пустыни Кедемов к Сигону, царю Сивонскому, со словами мирными, чтобы сказать: позволь пройти мне землей твоею, я пойду дорогу, не сойду ни направо, ни налево, пищу продавай мне за серебро, и я буду есть, и воду для питья давай мне за серебро, и я буду пить, только ногами моими пройду». Так, 29 стих, «как сделали мне сыны Исава, живущие на Сеире, и моавитяне, живущие в Аре, доколе не перейду через Ордан, землю, которую Привечный Всесильный наш дает нам». В итоге, складывая вместе эти два свидетельства, мы снова видим противоречие. Один текст говорит, что Эдом не пропустил, а другой текст говорит, что сыны Исава, живущие на горе Сеир, а это и есть Эдом, пропустили сынов Израиля. Тогда как же объединить две этих истины в одно единое целое? Нужен третий свидетель. И его мы находим в 23 главе книги Дворим и еще у пророков. Книга Дворим, 23 глава, 7 стих, написано: «Не гнушайся идумиянинам». В Торе написано: «Лё тетаэф эдоми». «Не отвращайся от Эдома, ибо он брат твой». А еще написано: «Не гнушайся египтянином, ибо ты был пришельцем земли его». Почему Тора так говорит? Почему не следует гнушаться или отвергать Эдом? Тем более, что у пророка Авдия написано, что за притеснение брата своего Иакова Исав истреблен будет навсегда. Но опять же, у пророка Авдия мы видим тоже что-то очень интересное, которое связывает вместе эти два противоречия. С одной стороны, уничтожен, а с другой стороны, давайте прочитаем. Авдий, 1 глава, 10 стих. И дальше. «За притеснение брата твоего Якова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда». Действительно, приговор однозначен. В тот день, когда ты стоял напротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий об Иерусалиме, ты был как один из них. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. Не следовало бы радоваться сынах Ягуды в день гибели их и расширять рот в день бедствия. И не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его, и даже смотреть на злополучие его в день погибели его, не касаться имущества его в день бедствия его, не стоять на перекрестках для убивания бежавших его, не выдавать уцелевших из него в день бедствия. Ибо близок день привечного на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобой. Воздаяние твое обратится на голову твою. Ибо как вы пили на святой горе моей, так все народы всегда будут пить, проглотят и будут, как бы их и не было. А на горе Сионе будет спасение, и будет она святыней, и дом Якова получит во владение наследие свое. И дом Якова будет огнем, и дом Иосифа пламенем, а дом Исава соломою. Зажгут его, истребят его, и никого не останется из дома Исава, ибо Привечный сказал это. И завладеют те, которые к югу, горою Исава, а которые в долине – филистимлянами. Завладеют полем Ефрема и полем Самарии, а Вениамин завладеет Галаадом. И переселенные из войска сынов Израилевых завладеют землей Ханаанской до Сарепты, а переселенные из Иерусалима, находящиеся в Сефараде, получат во владение города Южные. И вот 21 стих. И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Привечного. Есть один очень древний мидраш на этот 21 стих о том, как придут спасители на гору Сион и будут судить гору Исава. В нем говорится, что когда они увидят сынов Исава, когда будут судить, то некоторые из них, я уже как бы перекладываю суть этого мидраша на удобоваримое для нас понимание, да простят меня мудрецы Торы, то есть когда они придут судить гору Исава, то они увидят там сынов Исава, которые снаружи будут как сыновья Исава, но внутри они будут наполнены сущностью отцов народа Всевышнего, сущностью Авраама, Ицхака и Якова. Поэтому, подводя итог всему сказанному, еще раз хочу подчеркнуть этот очень важный урок, которому учит нас сегодня Всевышний через недельную главу Дворим. А именно, для того, чтобы говорить как Слово Божие, нужно понимать, о чем ты говоришь. А для этого нужно познание этого слова. Поскольку делать выводы и строить свое понимание мы можем только по свидетельству двух или трех свидетелей, которые свидетельствуют об истине. Как написано, недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. Аминь.